эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы посвящен столетнему юбилею Великой Февральской демократической революции. Я позволю себе термин «великой» переместить с 25 октября на февраль, потому что мое искреннее и христианское, кстати, убеждение, что между этими двумя явлениями пропасть – что, собственно, революцией является именно февраль, а отнюдь не октябрь. Пожалуй, именно февраль, кстати, и социалистическая революция в более точном смысле. А главное, уж очень разные люди, участники всех этих событий. Другое дело, что в отличие от октября, который был схлопыванием истории, когда все многообразие свелось в результате на какую-то вот острие большевизма, ячейку, февраль, наоборот, был, мне кажется, выбросом из самодержавного такого вот монады, выбросом инициативы, разнообразия, и в течение нескольких месяцев Россия действительно была в этом смысле самой свободной страной на протяжении всей своей истории. Послушаем мнение эксперта.
Февральская революция вообще довольно странное в нашей истории событие, и оно плохо известно, ровно потому, что оно чрезвычайно неудобно по своей конструкции. Значит, в советское время февральскую революцию всячески задвигали и заметали под ковер, потому что она очевидным образом совершилась в полном противоречии с учением марксизма-ленинизма. Вне всяких субъективных факторов, вне всякой воли, какой-нибудь направляющей роли любой политической партии. Никакая политическая сила ее не направляла, она была полной для всех неожиданностью. Ленин за месяц перед ней еще писал у себя в Цюрихе, что он не доживет до революции в России. Тут-то все и сломалось. Вот. Поэтому революция февральская воспринималась как некоторое чудо. Вдруг, значит, в три дня, как сказал Розанов, слиняла Российская империя. Этого, конечно, никто не ждал, что вот достаточно выйти женщинам-работницам и пожаловаться, что у них перебои с хлебом. Это при том, что никакого голода, конечно, не было. Атмосфера первых дней февраля очень похожа на атмосферу московского августа 91-го года. Вот эта вот гигантская, чудовищная махина этой Советской империи вдруг рухнула в три дня. И совершенно действительно под напором невооруженного даже по существу народа, который просто вышел и сказал: «Нет, мы так не хотим». Очевидцы, которые описывают февральские дни не в Петрограде, где все-таки было тревожно и неспокойно, а, скажем, в Москве, это совершенно пасхальные, вот абсолютно пасхальное настроение всеобщего чуда, праздника и надежды. Вот главное слово февраля – это надежда. И представители православной церкви же в эти дни обращаются к народу с увещанием, значит, всячески умерить всяческое братоубийство и с уверением, что с пожеланиями и с надеждой, что Господь дарует России светлое будущее в свободном состоянии.
В нашей сегодняшней программе в студии участвуют двое историков, люди верующие, люди православные. Дмитрий Иванович Рублев и Ирина Владимировна Карацуба. А теперь, если можно, ваше мнение про февраль, и не от моего отталкиваясь, а от Бердяева. Потому что Бердяев сразу после революции, например, писал, цитирую: «То, что происходило в Москве 1 марта, когда все войска переходили на сторону народа, производило впечатление не революции с ее кровавой борьбой, а светлого всенародного праздника. А в конце июля, то есть уже после ухода князя Львова из правительства и появлением Керенского, тот же Бердяев писал: когда у какого-нибудь человека лопается гнойный нарыв, то странно было бы признать это явление самым светлым и божественным в человеке. То есть всенародный праздник превратился в гнойный нарыв». Дмитрий Иванович.
Ну, я склонен считать, что любая революция – это в какой-то мере праздник, поскольку в этой ситуации люди обретают субъектность, ощущают себя творцами истории, стремятся изменить собственную жизнь. Мысли это действуют с большим оптимизмом, стремятся пересоздать мир, пересоздать себя, будь то формирование органов самоуправления, создание каких-то коллективизированных предприятий, коммун, будь то формирование советов, кооперативов, будь то создание отрядов самообороны, это некие новые акты, которые воспринимаются как некие кардинальные перемены. Другое дело, что любая революция – это и неизбежно такое вот схлопывание гнойного нарыва, поскольку революции возникают на основе тех противоречий, которые переживает общество. Противоречий достаточно тяжелых, неприятных. И в данном случае мы должны иметь в виду войну, которая очень сильно изменила психологию миллионов людей. Опять-таки, мы прекрасно знаем, миллионы людей оказались первый раз в жизни в ситуации такого конвейера смерти, когда тебя осыпают тяжелыми снарядами практически каждый день. Тебя эти снаряды могут в любой момент перемолоть землей, тебя травят газами, танки появились, которые уже внушали достаточно серьезный психологический эффект. Ну и, конечно, в этих условиях, когда смерть стала чем-то прозаичным, чем-то обычным, можем вспомнить произведения Хемингуэя, Ремарка, того же самого Олдингтона на эти темы, да и стихи русских писателей того времени, опять же. Естественно, вся та жестокость, которая была во время войны, получила определенный всплеск в условиях революции, гражданской войны тоже. А что можно ожидать? Люди в этой ситуации не становятся добрее во время войны, понимаете? Если о ветеранах Вьетнамской войны снято огромное число фильмов в США и в других странах, то и в этой ситуации ясно, что можно было ожидать подобного. Ну и к тому же, что еще важно отметить, если уж говорить о противоречиях, в ситуации после февральской мы можем увидеть, наверное, некое непонимание. Вот Бердяев говорит о высшей правде, если мы цитату Бердяева посмотрим дальше. Но штука в том, что понимается под высшей правдой в данном случае. Чья правда? Правда солдата, который сидит в окопах 4 года, который устал воевать, 3 года. Правда того же самого крестьянина, который ждет черного передела и решения земельного вопроса, своего малоземелья. Правда рабочего, который устал в условиях войны работать по 10, по 12 часов в сутки и желает возвращения какой-то мирной жизни. Правда офицера и генерала, который желает окончить войну с честью для себя. Чья правда? Очень много возникает вопросов. И в этих условиях, наверное, тем, кто пришел к власти после февральских событий, возможно, не хватало, с одной стороны, понимания того, что каждый день – это подарок, который дает нам Бог, и нужно его использовать. Использовать рационально, использовать творчески, использовать продуктивно, решать эти проблемы быстро. Время движется, время идет, придут другие люди, которых не решат. Или решат по-другому, так как решил Ленин. Что, наверное, не всем понравилось. Так? Но, тем не менее, Ленин, в отличие от этих людей, умел схватить вот этот момент, понять ситуацию, услышать эти лозунги, пусть даже далеко не все из них были ему близки, потому что, если мы почитаем программу большевиков в 17 году, то она изначально не была столь радикальной. Так? По большому счету, речь шла о введении регулирование экономики, государственного регулирования по военно-капиталистическому образцу с ориентацией на опыт Германии и так далее. А те лозунги социализации земли, власть советом, это ведь уже, в общем, заимствование актуально политических идей, когда массы шли куда-то вперед, и за ними нужно было успеть.
Я прочту тогда действительно продолжение бердяевской цитаты о революции. «Превращение самой революции в божество, воздаяние ей божеских почестей, есть отвратительное идолопоклонство, забвение истинного Бога. Это ничем не лучше, чем идолопоклонствовать перед кесарем. Это одной природы. Прежде Россия подменялась династией, которой она приносилась в жертву. Теперь Россия подменяется революцией, которой она также приносится в жертву. Если обожаемый монарх у Бердяева кавычки, превратился в отвратительно безобразную ложь, то в такую же ложь может превратиться и обожаемая революция, если ее не подчинить высшей правде. Правда же стоит выше всех изменений в царстве Кесаря. В ней нет ничего двоящегося, изменчивого. Она самим Богом заложена в человеческом сердце, и раскрытие ее есть самая первая задача и самый верный путь к новой свободной жизни». Конец цитаты. Ирина Владимировна.
По-моему, банально ужасно.
Да, и самое главное,
что мы
понимаем под свободной жизнью и под правдой. Чья правда?
А, извините, можно я тоже отвечу на вопрос и постараюсь конечно. Так длинно, как очень обстоятельно сказал Дмитрий. Мне даже как нечего к этому прибавить. Да, но
Я как ведущий исповедую два принципа просветительских. Имя и отчество, чтобы приучить людей и вернуться к вежливости. А второе, нет, между собой как хотите, я к вам. Вот. А второе, когда Авраама Линкольна издевательски спросили, как, по его мнению, какой длины должны быть у человека ноги, Авраам Линкольн, у которого ноги были, сказал: такой, чтобы доставать до земли. В реплике должно быть столько слов, чтобы она раскрывала заданный вопрос. Так что можете говорить длиной с ноги Линкольна.
Это тонко, заметила Рамис, наслаждаясь беседой. Это очень тонко, отец Яков. Я могу говорить: отец Дмитрий, отец
Яков. Нет, я не отец, спасибо.
Владыка.
Владыка.
Коллега-профессор.
Так, это лучше.
А, значит, по поводу революции, как к ней относиться? Но все-таки в Новом Завете есть такие слова: к свободе призваны вы, братья. Но ведь февраль – это же свобода, это призыв к свободе. И для меня февраль, вот даже чисто музыкально, я вообще человек очень музыкальный, в смысле, что для меня очень важна связь какого-то события с какой-то мелодией. А для меня февраль – это, конечно, вот этот знаменитый гимн «Свободной России», который буквально за полчаса набросал мелодию Александр Гречанинов, знаменитый, произведение которого до сих пор мы исполняем с большим удовольствием и слушаем с не меньшим.
Гречанинов – церковный композитор?
Да. Александр Гречанинов – тот самый. И позывные «Радио Свободы»-то – это вот оттуда, отец Яков. Если вы не знали, так я вас просвещаю светом истины. Вот, да. Это вот
то
это вот.
У нас церковные позывные?
Ну, да, это не церковные. Там
но если писал Гречанинов, значит, это церковные.
Нет, но он же не только церковный произведение писал, отец Яков.
Церковно-революционные позывные. Ура.
Да, церковно-революционные. Прекрасно. Церковно-революционные, да. А, значит, и он же это все набросал, вот когда как раз вот вся эта началась стихия, да, массу народного творчества и устроения новой жизни, когда все с красными бантами, даже великие князья, да, и когда действительно редкостный подъем такой эмоциональный. И он буквально за полчаса набросал мелодию Гречанинов, а, значит, в качестве основы он взял первые две строчки из Сологуба, да, «Здравствует Россия, свободная страна». А дальше он не знал, что, и попросил Бальмонта. И Бальмонт буквально за час ему дальше набросал все остальное. И уже через день это было отпечатано и продавалось в магазинах на Кузнецком мосту. И весь вся выручка от продажи этого гимна «Свободной России» шла на помощь политзаключенным, которых выпустили. Это вообще замечательная история. Просто Временное правительство так и не утвердило новый гимн России. Да? И это все повисло в воздухе. Зато потом, когда создавалось «Радио Свободы», «Радио Освобождения», да, в далеких заморских странах, вспомни про эту мелодию Гречанинова. И позывные февраля Гречанинова и так далее стали позывными «Радио Свободы», на которых, слава богу, вот до сих пор мы имеем возможность вести дискуссии в нашей стране и разговоры. Не так много площадок где. Поэтому, возвращаясь, значит, к нашим баранам, февраль – это свобода. Это попытка все-таки осуществить свободу в России. Удачное, неудачное, в чем-то удачное, в чем-то неудачное. А я бы только хотела сказать, что вот в последнее время в исторической науке, а вообще про февральскую революцию, октябрьскую революцию, характер там одной, характер другой, а может быть в октябре это была не революция, а переворот, а может в феврале это была не революция, а масонский заговор. Вот. В последнее время в серьезных научных исследованиях вообще уже принято выделять эпоху революции, да, с 905-го и заканчивают ее 29-м годом, да, вот как бы установлением такой однопартийной сталинской диктатуры, коллективизации и так далее, да. А вот вычленяя отдельные стадии этого процесса. А что касается, что октябрь не был революцией, почему же он не был революцией? Вот переворот 25-26, это, конечно, был переворот государственный. Дальше началась революция, дальше за два месяца, за ноябрь-декабрь 17-го года. А большевики установили однопартийную диктатуру, ну, левых эсеров не считаем, да, они же к тому же и в декабре из правительства, из Совета народных комиссаров практически исчезли, да, и началось вот именно революционное переустройство жизни всей страны, всех сторон, да. Ну, конечно, это тоже была революция, и февраль революция. Но все-таки вернемся к февралю. А мне кажется, это вот такой великий порыв к свободе, да, который показал только, что Россия как цивилизация, как страна, как народ, как политики все-таки еще были не готовы к осуществлению этой идеи, да, на практике. И Временное правительство во всех своих составах по IQ и по чисто профессиональным признакам, ну, там, количество докторов наук, ученых, там, специалистов, экономистов, юристов, социологов было лучшим из всех правительств дореволюционной России, а сделать смогло очень немного. И сделал ряд ошибок, которые оказались для него роковыми. И в итоге власть попала в руки большевиков. Но, опять же, говоря о февральской революции, об октябрьской революции, мы не должны забывать, да, что это вот мы концентрируемся на событиях, там, скажем, в Петрограде. Да? А была огромная страна. И вот, по-моему, 20 лет тому назад японский исследователь Харуки Вада, который я очень люблю и уважаю, это совсем как бы другой, очень трезвый взгляд на нашу историю. Он пришел к выводу, что то, что вот у нас было в 17 году, он назвал комплекс революций в эпоху мировых войн. То есть это было слияние революции солдатской, да? Это было слияние с революцией крестьянской, с революцией рабочей, с революцией национальных окраин, да? И все это переплела, обострила и разорвала буквально мировая война. А при этом то, что Россия идет к революции, было ясно давно и многим. Да? И не только тут обычно вспоминают Маяковского в Терновом венце революции, грядет 16-й год. Так можно вспомнить и знаменитый меморандум Дурново. Это вообще еще весна 14-го года, еще никакой войны нет. А он уже пишет, что будет с Россией, пишет записку бывший министр внутренних дел императору Николаю II о том, что будет с Россией в случае войны. И он так пишет, что многие историки даже считали это апокрифом, потому что все сбылось, о чем он там предупреждал. Да? Вот, вплоть до того режима, который становится в Германии. И последнее, что я хочу сказать. Вот смотрите, царствование Николая II, да, 1894-1917. Как бы делится условно на три периода. Ну, можно разделить. 1894-1905, 1905-1914, 1914-1917. В начале каждого из этого периодов складывалась возможность реформ, да, и в самом начале царствования, и в 1905 году и были некоторые реформы, и в 1914 году, вот перед войной. А в итоге ни одна из реформ толком до конца не была доведена или вообще не была осуществлена. А власть теряла инициативу, изолировала себя от общества, отказывалась идти с ним на диалог. И вот уже один раз – бац, второй раз – бац, ну, на третий раз уже и все. Да? И как Розанов-то писал, что старая Россия слиняла в три дня. Да? А наш любимый с вами Русская православная церковь, значит, как это, в ночь со 2 на 3 марта Николай подписывает отречение, а 6 марта, значит, церковь призывает возносить молитвы за благоверное временное правительство.
У меня к февральской революции отношения, может быть, и нету, но у меня очень теплая, горячая любовь к Георгию Львову, первому премьеру Временного правительства, который вот здесь, вот в центре с бородкой, справа от него сидит Александр Федорович Керенский. Ведь что первый сделал Георгий Львов? Замечу, кстати, что Николай II, подписывая отречение, одновременно подписал указ о назначении Львова председателем Совета министров, но этот документ, естественно, был спрятан, убран. Но Львову доверяли все, потому что у Львова была репутация кристально честного человека. Он возглавлял общественную организацию «Союз земских городов», «Земгор», с миллиардными оборотами, и все знали, что он не крадет. Что это такое для России – знать, что вот этот имеет миллиарды и не крадет, и потом
извините,
в эмиграции не крал.
Извините, что я перебираю, да. На этом выехал Лорис Меликов, потому что он был губернатором одной из поволжских губерний, там была эпидемия чумы, он потратил те средства на борьбу с чумой, которые мы выделили, а остаток вернул в центр. Это всех так потрясло, что какие-то деньги вернули в центр, что у Лориса сразу образовалась вот такая репутация, которая ему потом помогла.
Чем князь Львов отличался от Керенского, отличался от Ленина, Дзержинского и прочих? Тем, что первым его актом было упразднение пожизненного заключения, помилование тех, кто приговорен к смертной казни, и установление максимального срока тюремного заключения в 15 лет. То, к чему Западная Европа пришла только в 70-е годы, спустя уже два поколения. На основании исследований психологов, что больше 15 лет в тюрьме непродуктивно, потому что уже мы не перевоспитываем и не мстим, мы просто уничтожили человеческую душу, если больше 15 лет лишения свободы.
Второй в истории России случай отмены смертной казни.
Да. Я очень надеюсь, что этот случай повторится. Потому что пока в России смертная казнь заморожена, но пожизненное заключение есть, там в чем-то более бесчеловечно, чем смертная казнь. Представим себе спасителя, который сидит в тюрьме, и в 70-м году после Рождества Христова, и в 90-м году после Рождества Христова. Так вот, Львов писал, что я бы мог спасти положение, надо было разогнать советы и стрелять в народ. Я не мог, а Керенский сможет. На ваш взгляд, это что, свидетельство бессилия христианского политика вообще?
На мой взгляд, здесь два момента. Есть воспоминания кого-то из близких друзей Львова. Как раз 3 июля разговор был такой вот кулуарный, когда Львов открыто говорил, что он опасается гражданской войны. То есть он предчувствовал, что к этому идет. Он не видел в себе сил в качестве деятеля, который может стать руководителем одного из лагерей. В данном случае. Это первый момент. Он открыто об этом сказал. Второй момент. Дело в том, что ведь не так все было однозначно, как, например, в 1905 году. Так, армия колебалась. Были введены довольно широкие права солдат. Существовали полковые, батальонные, дивизионные комитеты солдатские, органы представительства, солдатские советы. Так? И такой уверенности, что армия будет однозначно подавлять выступления, тоже не было. Были, правда, юнкерские части, были, правда, те же казачьи части, на которые опирались. Вызывали с фронта войска в Петроград. Кстати, по поводу неприменения силы. Ведь, извините, все-таки силу применяли. Когда, например, петроградские анархисты, как специалист по анархистскому движению, могу сказать, захватили одну из газет, то выслали, в общем-то, воинские части для их разоружения, разоружили.
Но это, как я понимаю, скорее дело как раз Александра Федоровича Керенского.
В том числе. Но Львов все-таки был...
Ну, глава правительства несет ответственность.
Также и операция по очищению дачи Дурново, когда один из анархистов был убит, а один ранен. Правда, была перестрелка, и известный всем матрос Анатолий Железняков кинул две гранаты при этом. Да, но тем не менее, применение сил. Потом все-таки 3 июля, так, 3-4 июля, тоже сила применялась с обеих сторон, правда? Так, кстати, тоже, с одной стороны была армия, солдаты и матросы, пулеметный полк и матросы из Кронштадта, возглавляемые анархистами и большевиками, с другой стороны были войска Временного правительства. С одной стороны убито 16, ранено 700 демонстрантов, с другой стороны убито 24, ранено вроде бы 70, несколько десятков, я точно цифры не вспомню.
А почему тогда во всех мемуарах, начиная там от Набокова-старшего и все бывшие члены Временного правительства, кто выжил, Врангель отец, Врангель сын, все говорили, что Львов тряпка, что нам нужен был диктатор, нужна была твердая рука, выкатить пулеметы, залить страну кровью, и тогда бы не было Ленина. Они все считали, что залить кровью, а Львов пошел поперек этого.
С этим, пожалуй, можно согласиться, не с тем, что тряпка, а с тем, что пошел поперек, не захотел брать на себя такую роль.
То есть, что он не пустил в ход пулеметы, это как раз требовало силы?
Так ведь оружие-то пустили в ход как раз 3-4 июля. Обе стороны пустили.
И он подал в отставку?
Он подал в отставку, правильно. Подал в отставку, потому что не чувствовал в себе силы, как я понимаю, осуществить эту миссию. Так?
Он идейно был не согласен с применением насилия.
Керенский, который был популярен в армии, который... В это время был главноуговаривающим уже на фронте и так далее. Так он во время наступления там находился. В нем видели того деятеля, который, с одной стороны, может примирить умеренных социалистов и тех же самых либералов, а с другой стороны, может иметь влияние на армию и может и довольно волевой человек. Опять же, то есть вырисовывается альтернатива. И с другой стороны, в это же время начинает потихоньку выдвигаться идея военного заговора, диктатуры уже в этот момент. Но кто это будет, Керенский или Корнилов, это еще пока решалось. Опять же. так можно ответить на этот вопрос. Но все-таки я бы не сказал, что Львов, который, конечно, был толстовцем в молодые годы, это известный факт, тем не менее, в этот период он придерживался уже, конечно, не толстовских взглядов. Хотя, конечно, был далек от стремления к диктатуре. С этим можно согласиться.
Ирина Владимировна.
Нет, но я бы на вот это вот, можете еще раз прочесть эту цитату, на эти несколько, на мой взгляд, истерические слова Львова. А что мне было делать? Стрелять в Совет? А реформа проводить нужно было. Да? Вот. А почему?
Правильно.
А почему? Нет, но я понимаю, понимаете, это мы сейчас вот историки, сидя здесь в студии, мы можем так... А вот нужно было сделать вот это, вот то, вот пятое. Нужно было выходить из войны, нужно было начинать земельную реформу, не нужно было откладывать созыв учредительного собрания.
А вы знаете, что Львов отвечал на эти упреки? Тогда уже, весной 17-го года.
Что?
Это, кстати, под серию, вот к вопросу о том, каков был дух февраля в начале. Когда к Львову шли вот этот поток делегаций с мест, с земств, спрашивали, что делать, князь Львов отвечал: «Вы свободны, вы делайте». Он говорил именно то, о чем потом писала уже спустя целое поколение Ханна Аренд, что всякая революция, к изумлению революционеров, вот всех этих верхушечных заговорщиков, революция освобождает, ну вот Дмитрий Иванович это говорит, освобождает энергию людей, они становятся субъектами.
Они начали делать, правильно? Появляются фабрично-заводские комитеты, советы.
Но если кто-то чего-то не сделал, это не вина Львова. Он дал свободу и не хотел мешать.
Нет, вы знаете, это все-таки не хочется плохо говорить о Львове, действительно, я тоже к нему очень хорошо отношусь, но все-таки это некоторые, до некоторой степени профнепригодность, да? И мне кажется, что очень вот, большая ошибка... Нет, профессия государственный управленец. Большая ошибка временного правительства была в его ставке на децентрализацию, да? В частности, на то, что сняли всех губернаторов, многие из которых
назначили
были...
земских комиссаров.
Да, которые были по уровню тоже профпригодности, компетентности, сравнивать не будем, да? Я понимаю, почему, скажем, то есть это можно объяснить, почему там не пошли на земельную реформу, хотя, как показало будущее, нельзя было этого делать, да? Вот, но потому что побоялись, что обрушится линия фронта, крестьяне побегут в деревню делить землю, черт передел, и все, до свидания. Вот. Можно понять, почему не вышли из войны, верно союзническим обязательствам. Если Россия выйдет из войны, придется платить дикие деньги, откуда их взять. Это все можно объяснить. Но, вот извините, я процитирую непопулярного человека. В 20-м году Ленин, обращаясь к бывшим своим оппонентам, писал: «Нашелся бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы начали социальную реформу». А правильно писал-то?
Правильно.
Да? Вот. Ир,
я
как
думаю,
бы,
Владимир
описал
Ильич,
правильно.
Я думаю, Владимир Ильич популярный не человек, а не популярный человек.
Но, вы знаете, вот когда мы все это рассматриваем, мне кажется, еще нужно держать в уме, как это, ум свой держи в аде, да?
А и
в
не уме, отчаиваюсь.
Да, мы должны держать так. Любимую мной цитату, это одного тоже очень непопулярного крайне оратора, это Карл Маркс, из какой-то его ранней работы. Он мне запал в душу с первого курса ИСТФАКа. А звучит она так. История есть равнодействующие миллионов человеческих воль, где каждый борется за что-то свое, а в итоге получается то, чего не хотел никто.
Что-то похожее Кропоткин еще писал.
Вы знаете, вот каюсь, может, это и Кропоткин. Да, вот я как бы точно атрибутировать цитату не решусь, не перечитывал давно ни Маркса, ни Кропоткина. Вот. Но мысль-то, в общем, очень справедливая, да?
Мысль справедливая. Да,
здесь я бы добавил еще один момент. Я бы не ставил всю вину только Львову. Понимаете, как? Были социалистические партии с их лидерами. Правда, в значительной мере, так сказать, фрагментированные, расколотые. Со мной что Матенко в течение, что было видно. Тем не менее, что говорили демонстранты вот 3-4 июля Таврического дворца Виктору Чернову, так сказать, хватая его за воротник. Почему власть не берешь? Вот в чем дело. Поэтому, конечно, взять на себя ответственность. Я сказал вначале о смелости, об ответственности, о том, что нужно каждый день воспринимать как нечто, как подарок.
Ну, а с другой...
Вот в этой... Сейчас я это говорю, извините. И в этих условиях, конечно, и позиция лидеров социалистических партий, которые оказались не готовы взять на себя ответственность за реформы, за создание того однородного социалистического правительства, которое, в общем-то, предлагали. И 3-4 июля это было, в общем, не попытка. Это даже было выступление за переход власти к Советам. К Совету.
Но со стороны большевиков,
конечно,
была попытка
вооруженного
захвата власти.
Безусловно, но передача власти к Совету. А в Совете-то сидели в основном, большей частью не они. Они были в меньшинстве там. Так что в этой ситуации можно было найти и такой выход, такой альтернативы. И те, кто не пошел на это, несут, конечно, свою долю ответственности за то, что произошло.
Тем не менее, да, это в июне был, да, первый съезд этих советов рабочих и солдатских. Да, крестьянские в мае, а рабочих и солдатских в июне. Там вот эта знаменитая сцена-то, да, когда Церетели, кажется, сказал, что в стране сейчас нет...
Да, Ленин сказал, есть такая партия.
Да, он сказал, что в стране сейчас нет партии, которая готова взять власть в свои руки. На что, значит, из зала выскочил, Ленин сказал, есть такая партия. Вот партия большевиков немедленно готова взять власть в свои руки. А кроме Ленина почему-то не нашлось желающих, да? Вот. То есть это перед нами ставит на самом деле очень интересный вопрос. Почему выросшая в лоне дореволюционной России интеллигенция, профессора, такие люди, как Львов, оказались не готовы к практической ежедневной государственной работе? Почему, например, тот же самый Чернов, да, лидер и теоретик, который все занимался крестьянским вопросом и земельным вопросом, почему он ничего не смог сделать, когда он оказался на посту министра земледелия?
Здесь можно ответить, потому что правительство было разнородным, и либералы, так сказать, топили его проекты, он топил их проекты. Естественно, правительство должно было быть однородным, чтобы что-то сделать. И Ленин это понял и сделал ставку на захват власти. Так? И вот поэтому, здесь уже, заняв господствующие позиции,
я чуть снижу градус. Я почему октябрь не хочу называть революцией? Потому что, как уже говорилось, это был путч, это был захват власти. Революция – это изменение творческое.
А здесь тут, сложный вопрос.
Нет, ну, отец Яков, неоднозначно на ноябрь, декабрь 17-го года, это что, не творческое изменение?
Я могу озвучить свою точку зрения. Я считаю, что была единая вторая или великая российская революция, которая началась в феврале 17-го и закончилась в 21-м году под разгром Кронштадтского восстания. Не крестьянские движения. Это мой личный взгляд. Можно с вами не соглашаться, конечно. Ну, при этом я считаю, что октябрьский переворот
да.
Это один из этапов, так, который был качественно иным. Но надо помнить, из чего вырос октябрь? Из вот этого вот движения по всей России, когда власть временного правительства слабела, и постепенно советы стремились взять ее в руки. Что происходило? Большевизация советов, их радикализация. Так? Фактически октябрь уже осуществили не только большевики, а это был блок, леворадикальный блок. Петроградский военно-революционный комитет, кто туда входил, помимо большевиков? Левые эсеры. Даже Петр Лазимир, первый председатель Левой ССР. Анархисты разных оттенков, меньшевики-интернационалисты, эсеры-максималисты. И по всей России это коалиция. Даже в некоторых городах не большевики, а Левые ССР или максималисты, или анархисты, в Сибири особенно, вот на Украине в некоторых местах, брали власть в руки советов. И первоначальная идея же была какая? Власть советам на местах. Не всероссийское вот это вот однопартийное правительство, а именно власть советов, федерация советов.
Ну, а вам не кажется, что это отчасти напоминает, извините, сейчас очень рискованную аналогию, как это, любая аналогия хромает, это хромает на все четыре ноги, но все-таки. Это очень напоминает сценарий, который был в России в начале 17 века. Вот этой, так сказать, как бы децентрализации, на волне
время,
которой...
Смутное время.
Да, смутное время. Утверждается такая суперцентрализация романовская, да?
Есть, кстати, такой историк Ярослав Викторович Леонтьев, который считает, что
историк, да.
Первые советы появились в период смуты.
Думаю, что здесь он повторяет, и это его хорошо характеризует, мысль той же самой Ханны Аренд, которая подчеркивает, что революции с 17 до 20 века были очень разные в разных странах, но форма советов в Америке – это Town Hall, Ward, во Франции – это вот, ячейки, секции, она возникала всюду. Оказывалось, что люди снизу, не быдло, люди способны к самоорганизации.
А вот это, как раз, и есть важный пример проявления свободы во время революции.
Да, но тогда у меня, во-первых, вопрос по факту, потому что мне кажется, что не было, Владимир Ильич, как всегда, собрал, в России не было двоевластия, в России была власть советов. То, что Милюков, Львов и другие создали временное правительство, это было настолько авантюрно, за ними не было реальной политической силы, что упрекать их в чем-то очень трудно. Это был такой политический виндсерфинг на огромной волне народного движения. Они пытались это как-то вот скоординировать.
Нет, но все-таки была власть. Просто она слабела с течением времени.
У нее не было ни армии, ни чиновников.
Была хорошая формула. Временное правительство – власть без силы, советы – силы без власти.
Да. Но мой второй вопрос, и это уже вопрос. Вот Дмитрий Иванович сказал про единообразие, что вызывает у меня, именно как у церковного человека, некоторую дрожь, потому что в нашей православной новейшей истории ведь вновь и вновь основным препятствием на пути церковного строительства, творчества разнообразие полагается, ведь наоборот, единообразие – враг развития и творчества. Единообразие было до февраля, самодержавие – это и есть унисекс такой политический.
Я с вами согласен. Вопрос, но я немножко о другом говорил.
Так.
О некоем едином политическом курсе. Если это правительство, оно должно проводить единый политический курс. Не могу сказать, что я этатист или сторонник, так сказать, централизованной государственности. Совсем нет, как вы знаете из наших предыдущих программ. Проблема в другом. То правительство, которое было у власти, оно должно было ориентироваться на некий консенсус. А выработать его было неимоверно трудно. И отсюда нерешительность, отсюда половинчатость этих шагов. Понимаете, если бы это было либеральное правительство, это была бы определенная политика. Социалистическая тоже определенная, так? Вот. Дело в этом, мне кажется. Ну и вы правы в том, что действительно на местах настолько разнообразные и противоречивые тенденции были, что, конечно, сложно было их унифицировать в рамках всей страны.
А их нужно унифицировать? Разве свобода не
если
есть?
Мы говорим о правительстве, то оно будет это делать. Иначе оно не правительство.
Нет, вот давайте вспомним вот предыдущие такие периоды в русской истории, да? Ну вот, например, декабристы, вот как они себе планировали вообще то, что дальше будет? У них было много планов, да? Но наиболее реалистично мыслившие и, в общем, люди, которые реально руководили заговором, вот Пестель, да? Там же была идея того, Муравьев уступал за то, чтобы после там свержения царской власти и все прочее, власть перешла в руки национальной ассамблеи, ну типа Франции. А Пестель и Северное общество стояли, Южное общество стояли на идее директории с властью пяти сменяющихся каждый год директоров. То есть фактически это диктатура, которая должна вот как раз осуществлять какой-то курс на переход
силовой
от одного к другому.
То есть один год Путин, следующий Медведев, Сергей Иванов.
Ну там другие люди-то думаю, были, отец Яков.
Ну это же ведь функции.
Там, Пестель, Грибоедов,
нет, там были боевые генералы, герои войны 12-го года.
Мог быть Александр Сергеевич Грибоедов, кстати. Как дипломат.
Ой, такой свистун этот Александр Сергеевич Грибоедов.
Ну, да, Ирина Владимировна, сегодня Бердяев востриизм, и Грибоедов свистун.
Да что? Сегодня свистун, завтра президент.
Нет, ну, как бы смерть-то была исключительно...
А спаситель не свистун, Господи Иисус Христос?
Мы Грибоедова со спасителем сравниваем. Круто, отец Яков.
Да что ж тут крутого?
Как любят говорить мои студенты, прикольненько.
Что ж тут крутого? Во-первых, невинная смерть. Во-вторых, умный человек.
Ничего себе невинный, все сделал своими руками, чтобы довести дело до этой смерти. Все, почитайте внимательно, так сказать.
А спаситель тоже спровоцировал Синедрион.
Нет, ну, знаете, когда вот такие вот аргументы, я не знаю, как с этим спорить, отец Яков.
Все, молчу.
Тем более вы священник, вот, да, а я тут недостойная мирянка вообще. Вот, нет, так что, в общем, возвращаясь к периоду...
Но от того, что декабристы были сторонники тоталитарного правления...
Нет, что все-таки они не были сторонниками тоталитарного правления. Они понимали, что на переходный период власть должна сосредоточиваться не в руках какого-то общенародного хурала, да, а в руках людей, во-первых, способных, эрудированных, способных проводить единую линию.
Они были сторонниками временной диктатуры на переходный период.
Да, да.
Я прошу прощения, временная диктатура... Кто определяет длительность
времени? Нет, ну понятно, после 20 века,
думаю,
да, когда звучит слово «диктатура».
Но она может затянуться.
Есть ли что-нибудь более постоянное, чем временная диктатура?
Ну, отец Яков, все-таки это уже мы такие словесные, знаете, как самое лучшее определение стиля барокко, которое я в свое время еще помню на лекциях нам Борис Александрович Рыбаков озвучивал. Он услышал это на экскурсии в Киево-Печерской лавре. А экскурсовод водил, сказал, вот Софийский собор был перестроен в 17 веке, то есть не в Киево-Печерской лавре, а в Софии Киевской. В 17 веке в формах барокко. И тут простой советский экскурсант спрашивает, а что такое барокко? А он ему говорит, а барокко, а все такие выгибасы. Вот, да. Знаете, мы не будем увлекаться выгибасами, потому что вот это вот выгибасы можно...
Ведь мы же не обсуждаем прошлое, мы обсуждаем будущее. Я надеюсь, что
жители... Вау, то есть у нас программа о будущем? А я как-то думала по скудоумию своему.
Ну, все, минуточку.
А вы так считаете, понимаете, что это наше будущее?
Я же сказал, что история – это пророчество, прокинутое в прошлое. Бердяев, кстати, очень любил цитировать этот гегельский трюизм. Человек ищет в прошлом будущего. То есть что, русские, как показал февраль и последующие месяцы, оказались не готовы к свободе? Это
не
расизм?
Они не сумели удержать свободу. Не сумели удержать свободу. Никто не готовил февральскую революцию, ни одна партия. Ленин за несколько лет до февральской революции в Швейцарии писал, что только наши внуки увидят светлую зарю, там, та-та-та-та-та.
Так, минуточку, тогда мой следующий вопрос. Как можно готовиться к свободе?
На этот вопрос немного. Значит, по поводу все-таки ожидали, не ожидали. Не так все однозначно. Например, те же самые анархисты, о которых я писал, работу которых изучал.
Ну, анархисты, ну это святое.
Еще в 15-м году Всеволод Михайлович Волин, он же Эйхенбаум, брат известного литературоведа, писал в одной из эмигрантских газет. газет о том, что поражение русской армии вызовет революционные тенденции с 15-го года, рост их в России, и на этой почве может быть революция. А потом, говорил он, хорошо бы, чтобы кто-то еще разбил Германию, там тоже началась революция. Так забавно немножко человек смотрел будущее. Ну, а что касается анархистов, например, были, например, листовка московской группы анархо-синдикалистов за ноябрь 16-го года, где совершенно четко они писали: скоро в России может начаться конфликт между Думой и императором, и тогда рабочие выйдут на улицы, самодержавие получит удар с двух сторон и рухнет. В какой-то мере это некая попытка предсказать февраль. То есть надежды-то были, по большому счету, пусть даже не у всех. Причем у тех, кто был здесь, они были даже больше, чем у тех, кто был в эмиграции. Не могу сказать, что все предсказывали, но вот не было такой уж неожиданностью. Это первый момент. Второй момент. Что касается свободы. Понимаете, в чем дело? Что мы понимаем под свободой? Ведь для каждой группы населения того времени, для определенных кругов людей, это были совершенно разные вещи. Вот если мы говорим о свободе в либеральном понимании, она явно не удалась, очевидно. Но свобода, так как и понимали ее массы, те же рабочие, те же крестьяне, осуществлявшие свою революцию, она реализовывалась. И каждое новое правительство, каждый новый режим стремился превратиться в партию порядка, которая это проявление свободы сдерживает, по большому счету. Сначала это была элита в лице тех же самых либеральных революционеров и функционеров социалистических партий. Затем в партию порядка превратились большевики, которые тоже стали подгонять, так сказать, бронеавтомобили с отрядами красноармейцев к заводам и заставлять рабочих подчиняться.
Совершенно верно.
Разгоняли советы, фабрично-заводские комитеты влили в лояльные профсоюзы себе и прочее. Громили крестьянские восстания. Поэтому я бы сказал так, к свободе оказались готовы, но оказались, наверное, но сложно, да и невозможно примирить различные понимания этой свободы.
Не было культуры в обществе примирения различных пониманий. Вот если бы, значит, крепостное право отменили бы не в 61-м году, не так безобразно, как это сделали, если бы выросли хотя бы 2-3 поколения вот этих самых грамотных крестьян, которых не успел вырастить Столыпин, да, если бы вообще образовался бы средний класс, а не то, что у нас было, когда очень богатые и большинство совсем не богатых, а если бы, а то тогда было бы на что опереться, и если бы парламент был вырван в ходе революции 5-го года, и первые два наших парламента больше напоминали сумасшедший дом, первая и вторая Государственная Дума, да, а сколько-нибудь нормальное...
Никакого сравнения, в смысле, что там никакой работы-то не получилось.
Кстати, да, говоря, только крестьяне
много голосов имели, избрали тех, кто выражал их интересы.
Ну, я всей душой за трудовиков и все это. Вот той работы, в которой, так сказать, вырабатывается вот умение, культура компромисса политического, умение находить общий язык, умение не стрелять друг в друга, а договариваться друг с другом.
Единство в разнообразии.
Можно и так сказать. Вот, но у России не было этого опыта. А вот что касается того, что вот февраль 17-го года как бы либеральная теория свободы потерпела крах, ну, как сказать, все-таки вот у либералов, например, появился прецедент, что в истории России и были вот такие периоды, хотя вот и недолго, там полгода, когда была иная модель, иная парадигма и иное направление развития. Знаете, вот незнайка в стране невыученных уроков будет учить их до тех пор, пока он их не выучит. В 17-м году не получилось, в 90-х годах не получилось, а, знаете, фатализма нет и может получиться в следующий раз. Но в эти разы не получилось.
Это как с покаянием, значит. Один Великий пост не докаялся, второй Великий, но надо, потому что на третий Великий пост все-таки скажешь, наконец, себе, кто ты есть на самом деле.
Здесь тоже есть аналогия с историей с граблями, на которые все время наступают. И, кстати говоря, можно сказать, что либеральные политики на них тоже частенько наступают.
Минуточку, кроме либерального понимания свободы, есть ведь еще какое-то, извините, наверное, христианское понимание свободы. Они различаются?
Думаю, да.
Чем?
Ну, это вам лучше известно, чем...
А я думаю, что
я обнаруживаю клирикализм в таких странных
секторах. Вот. А что касается либералов 90-х, так я не вижу в 90-х никаких таких особых либералов. Это вы Гайдар, что ли, имеете в виду? Вот эту всю шелупонь, прости господи, да? Вот. И те, кто сейчас продолжает их делать.
Ну, они так себя позиционировали.
О, мало ли что, как кто себя позиционирует.
Ну, хорошо, давайте не переходить на личности. Христианское понимание свободы. Смотрите, в заповедях блаженства нету про свободу.
Либералы не дружат с чекистами. Никогда. Не бывает этого, я вам как дочь полковника КГБ, а потому что тогда это не либералы. Так это что-то совсем другое.
Это экстремистское заявление дочери полковника.
Это экстремистское заявление, абсолютно. Ага.
Хорошо. В заповеди блаженства берем главного экстремиста-террориста, Господь Иисус Христос, блаженно нищий духом. То, что называлось и называется социальным вопросом, это ведь вопрос о нищете. На самом деле, как вы и сказали, что крохотный слой богатых, меньше, чем сейчас, и огромное море нищеты в России накануне 17-го года. Мне кажется, что христианское понимание свободы заключается в том, что не среда тебя определяет, блаженно нищий духом. Это может быть маленький зазор. Вот все, что вы описали, Ирина Владимировна, по факту, это же марксистская речь. Вот обстоятельства такие. Христианство начинается, когда я исповедую, что невзирая на все эти обстоятельства, я могу не поджечь усадьбу Блока. Я могу не зарубить ненавистного мне барина. Я могу не застрелить еврея, не устроить погрома, хотя, казалось бы, все к этому толкает. Вот где начинается христианское понятие свободы. Так? Оно было в 17-м году. Что, толстовцев не было? Все взялись разве за топор? Тот же Львов ведь не взялся. Нет, уйдя в отставку, он поехал в Оптину пустынь. То ли каяться, то ли просить прозрения, то ли просто отдохнуть. Но это же был христианский поступок – уйти в отставку. Он не держался, не цеплялся за власть. Разве это не нищета духом? Сколько с тех пор мы видели политиков, которые даже предпочитали умереть, но не отречься от власти. А он отрекся.
А с другой стороны, никто еще не отменял, да, вот этого тезиса о том, что кому много дано, с того много и спросится. Вот ему много было дано для того, чтобы он от этого отрекся и уехал в Оптину пустынь, или для чего-то другого?
Но он полгода пытался, он сделал больше, чем любой другой политик. Когда мы читаем журналы заседания Временного правительства, так, это же как комбайн едет по полю, то есть это колоссальная работа, у нас только за 5 лет не сделают. Они за 3 месяца провернули объем работы. Нет, Дмитрий Иванович, я преувеличиваю.
Главное, это вещи.
С вами можно согласиться. Проблема не в том, не в том, что комбайн прошел по полю, а что он, так сказать, собрал на поле. И что, что засеяно, что собрано. Хорошо, что посеяно, и что потом зашло. А опять-таки, я согласен с вами, что основные проблемы не решены были. Ни земельный вопрос, ни рабочий вопрос, хотя к нему подошли к решению, так, ни вопрос о войне и мире. И решали уже другие люди. Вот в том-то и дело.
Да они не решали, они просто закрутили и вернули все в состояние до бесцаря. Хорошо, церковный вопрос. Давайте возьмем маленький конкретный. Временное правительство все-таки сумело отделить церковь от государства? Сделало это в достаточно деликатной форме, но сделало или нет?
Здесь, скажем так, процесс был запущен. Насколько мы помним, были 2 оберпрокурора, Владимир Львов и профессор Карташов. Особенно Карташов был большим знатоком церкви, почему, собственно, он был назначен на эту должность.
И монархистом.
Умеренным.
Умеренным.
Была проведена подготовка к созыву поместного собора, это известный факт. Предсоборное присутствие, если не ошибаюсь, собиралось еще при...
Совет.
Да, совет, извините, оговорился, да, совет. Целый ряд вопросов был выведен из ведения Святейшего Синода. Там что-то о браках, о расторжении браков было. Еще какие-то вопросы переданы епархиям. То есть децентрализация управления была произведена. И, наконец, в итоге Святейший Синод был де-факто упразднен. Было создано Министерство исповеданий. Опять же, это уже август 17-го, если не ошибаюсь.
Это секуляризация, в сущности?
Да, был сделан шаг. Хотя формально церковь от государства не была еще отделена. Это сделали, как мы знаем, Владимир Ильич и его соратники.
Но это же, мне кажется, почему я употребил слово «деликатно»? Они не хотели опережать волю народа. Вот учредительное собрание решит, что будет самодержавие с церковью, тогда так. Это же нормально проведенные реформы?
В тенденции – да. На практике, как я уже говорил, все надо было делать, видимо, решительнее. Кстати, вот тоже, если говорить о церкви, ведь февраль вызвал пробуждение общественной активности среди духовенства. Вот здесь говорят о левых эсерах, например. Так дело в том, что у левых эсеров была в свое время идея о созыве съездов трудового духовенства. И они активно эту идею проводили. Кроме того, появляется профсоюз.
Трудовое духовенство – это что такое?
Трудовое духовенство – это сельское духовенство, малоимущее, небогатое.
Белое
духовенство, так, которое зачастую сам даже землю обрабатывало, сельские дички, пономарии, бедные священники, видимо, небогатые. Здесь социальное расслоение определенное было.
Кстати, нищие.
Да, да, да. Кстати, там интересно, иногда публика встречалась. Вот я помню фонд общества политкоторжан из Государственного архива Российской Федерации. Там есть некий человек, который, будучи анархистом, после семинария ушел приходским священником и вел там работу пропагандистскую среди населения, будучи верующим при этом. Попадались интересные люди, такие тоже. Соответственно, профсоюзы духовенства тоже появляются в это время впервые, органы церковного представительства. Это очень интересная история. Возможно, вам следует посвятить отдельную передачу этому вопросу.
Тут уж прямо сегодня будущему мы скорее. Инна Владимировна, на ваш взгляд, это в принципе тогда мы что, гегельянцы или христиане? Мы считаем неизбежным октябрь? Мы, как белогвардейская миграция, считаем, что Львов и Милюков своим нежеланием проливать кровь привели Ленина к власти. Или мы считаем, что, в общем, в истории есть элемент случайности, он же промысел, и в этом смысле не надо было расстреливать. Львов правильно откатил пулеметы.
Я думаю, что вот этот фаталистический взгляд на историю, да, или сейчас это по-научному называется theory of path dependency, зависимость от колеи, да, из которой нельзя выскочить, нельзя вырваться. Вот как тебе предопределено, так и вперед. Да.
Это богоборческая концепция.
Ну, это вот как бы несостоятельная вещь, да, что историческое развитие в любой точке, вот когда ты ее возьмешь, это такой веер альтернатив, да, и туда, и сюда, и вот это вот, вот, отец Яков, давайте мы все-таки в секулярной парадигме продолжим нашу беседу.
Нет, это программа с христианской точки зрения.
Как бы берет верх та альтернатива, которая... за которой наибольшее количество сил в данный конкретный момент. Да? Если это могут быть силы хаоса, дезорганизации, анархии.
А сила духа?
Вот. А дух тоже разный бывает. И добрый, и злой.
Сила мирного духа. Сила христианского духа, сила святого духа.
Да, да, да. Она России в основном как-то уей внутри, как изобретатель Стругацкий, помните, кричал, уей внутри! Вот. А пока она еще вот не воплотилась в какие-то формы государственного строительства.
А где еще царство Божие внутри нас? Ну что ж делать?
Другой глобус? Нет, другого глобуса не надо. Вы как-то грешно ее долю в нашу разберемся. Вот. Но что касается вот как раз периода от февраля к октябрю 2017 года, это вообще были месяцы, конечно, и страшные, но они были и великие. Да? Вот именно в попытке самостроительства.
Полная а
церковь,
надежда.
Да, полные надежды, разочарования и всего прочего. А церковь, конечно, созвала собор и восстановила патриаршество. Хотя еще Голубинский на предсоборном присутствии предупреждал, что не надо этого делать, потому что восстановление патриаршества приведет как раз к потере церкви соборностью. Надо было послушать умных людей, историков. Да? Не послушали. И единственная реформа, которую удалось провести по большому счету собору, да, оказалась, может быть, как мы сейчас видим из нашего столетнего опыта, очень малоплодотворное восстановление патриаршества. Да? И к чему все наши патриархи, особенно послевоенные, перевели церковь? Да?
Ну, Ирина Владимировна, послевоенные не они вели
очень
церковь.
Очень я разочарована в Русской Православной Церкви. Вот скажу вам честно, очень разочарована.
Вспоминается анекдот про Раневскую перед Моной Лизой. Вот, что Мона Лиза может себе позволить...
А РПЦ у нас, оказывается, Мона Лиза, да? Оу, не знала этого.
Нет, Мона Лиза это вы.
Если немножко, возможно, добавить к сказанному вами, я совершенно согласен с взглядом на историю, как на веер альтернатив, но я немножко забью мысль. Дело в том, что речь идет о ситуации, как я понял, когда каждый сделанный шаг вызывает еще ряд вынужденных шагов, на которые приходится идти. Так вот, пойдя на коалицию, так сказать, либералов и социалистов, вынуждены были делать дальше эти шаги по этой логике. Логика толкала. Нужно было либо разрываться этой логикой, я пример просто привожу, такого выбора, либо двигаться дальше.
На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную столетию февральской революции и роли христиан в этой революции. Подчеркну, именно христиан, а не христианство. Роль, которая еще далеко не закончена, потому что движение к свободе, о котором говорили наши сегодняшние участники, Дмитрий Иванович Рублев, Ирина Владимировна Карацуба, историки, верующие, движение к свободе не закончено, а, пожалуй, с точки зрения христианства только начинается.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме под пение неслышных труб. Время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».